Так их еще и охренеть.
Сейчас альтили его. Ради него. Ради. Ради. Что ты? Без халата.
Электронный карандаш не слушается,
поэтому
я пытаюсь нарисовать схему уже в
отношении Дима и Дима. Я знаю, что можно понять, как мы правда с ним говорим. Но я что-то не хочу правда и понять. Здесь 200 врачей, где умрет. Премии больше достанется всем. Что не ходил, все делал. Все завтра под интересный голос. Я не могу про 9 дней, правда, серьезно.
Силу внешнего давления, внутреннего давления, силу эластической ткани,
то их можно расположить следующим образом. А вакуум, который находится в неправильной полосе, создает силы, которые действуют в противоположном направлении. Эти три силы
равновешиваются.
И при увеличении объема грудной клетки при вдохе, да? Сила, которая действует наружу, увеличивается, легкие растягиваются. Когда уменьшается объем грудной клетки, когда давление повышается, эластическая ткань сжимает легкие, и мы делаем что? Выдох. Таким образом, наличие плевральной полости, причем герметический замкнутый плевральной полости, это важнейшие условия полноценного акта вдоха и выдоха. Допустим, в грудной клетке дырка. Сверху через тело человека натуральный препарат, фотографии натурального препарата. Где тут что? Часть плечевого пояса, да? Подворотный столб, аорта, пищевод, нижняя половина, это сердце с его полостями. А это легкое. Левральная полость здесь. Это узкая щелочка. Вот она. Это есть левральная полость. Видите, весьма скромный, что размеров по объему. Говорите, посмотрите. Вот она начинается, упорный легкого. И заканчивается также упорный легкого. Начинается упорный легкого, так же легкого. Так. Топографически. Ну, это все как бы надежда, да? Понятно. Грудина, да? Так выглядит грудная клетка на поперечном слизи, так выглядит левральная полость. И при акте вдоха и выдоха грудная клетка увеличится, легкая следует за грудной клеткой, да? Полость практически не увеличивается. При выдохе грудная полость уменьшается, легкие как бы уменьшаются за счет действия классической ткани. Есть вопросы по этому вопросу? Переходя со стенки на легкие, с легких на стенку, левая также совершает ряд пируэтов в различных плоскостях. И тогда формируются так называемые синусы левральной полости. Левральная полость, если дать определение, это полость между париетальным и висцеральным листком. Да? Париетальный листок покрывает одну клетку, висцеральный покрывает саму легкую. Пространство между ними называется левральная полость. Но левральная полость имеет особые участки под названием синус. Приведено 4 названия этих синусов. Само название говорит, где их надо искать. Но самый значимый, самый большой синус – это синус, который располагается по средней подмышечной линии. Это вот этот участок. Угол диафрагмы с покрутой на четвертой ветапоте. Грудная клетка. В этом углу. Левральная полость состоит образована не париетальным висцеральным листком, а другим. Париетальная листка. Это тоже левральная полость. И так часть левральной полости, которая сформирована и находится, формирует пространство между двумя париетальными листками, называется синусы левральной полости. Это единая полость. На этих фрагментах левральной полости между двумя париетальными листками называется синус. И 4. Самый глубокий синус, последний, подмышечной линии. Легкий здесь достигает 8 ребра. Ниже 8 ребра легкий не опускает. Вот это пространство легкий не заходит. Но это самая низкая точка на сфинктерной дне. Здесь, правда? Значит, здесь можно делать относительно безопасную функцию и получить содержимое, да? Этого синуса. Где фактической точки точки. Итак, если мы спасли левральную полость, не нарушали нижнюю ткань, используется часть левральной полости под особым названием синусы. Особое название, потому что они образованы не париетальными и висцеральными листками, да? А двумя париетальными листками. Место перехода со стенки на стенку в данном случае мы видим с вами самый глубокий, так называемый первый реберно-диафрагмальный синус. Практически значимость я вам немножко его обозначил. Следующий принцип строения дыхательной системы – это особая кровеносная система. Легкие, в отличие от всех остальных органов, имеют две кровеносные системы. Функциональную и трофическую. Малый круг кровообращения – это тот круг, который выполняет функцию, является функциональным кругом. Он обеспечивает газообмен. И только. Именно для этого он предназначен. Но легкие, как любой орган, требуют питания, трофики. И тогда формируется вторая сосудистая система, система бронхиальных кровеносных сосудов. Вот то бронхиальное дерево, которое мы с вами обозначили, да, повторяет эти все изменения, повторяет сосуды малого круга кровообращения, а параллельно с ним идут еще артериальные сосуды легкие под названием бронхиальные артерии. Обратно выходят легочные малого круга кровообращения и бронхиальные трофические сосуды вены. Но если бронхиальных сосудов артерия несет артериальную кровь, а вена несет венозную кровь, то малый круг кровообращения легочные артерии несут венозную кровь, а по легочным артериям возвращается, по легочным венам возвращается артериальная кровь. Две самостоятельные кровеносные системы. Кровь не смешивается. Конечно же, на уровне микроциркуляторного узла, там в области ацинуса, где формируется микроциркуляторный узел или кровеносная часть системы для обменных процессов, конечно, они там состыкуются, где-то есть анастомозы. Но они настолько мизерны, что позволяет нам говорить, что легкие имеют две самостоятельные, изолированные кровеносные системы. Единственный орган, который еще раз повторяю, имеет такую систему. А, согласитесь, без наличия малого круга кровообращения дыхательная система ни к чему, да? Следующий принцип – дыхательная моторика. Под этим таким общим названием подразумевается то, что осуществляет расширение и уменьшение объема грудной клетки. Сюда мы относим диафрагму, саму грудную клетку, которая имеет 104 соединения. Помните они, да? 104 соединения. Плюс мышцы вдоха, вспоминаем группу вдоха, и мышцы выдоха. Обращаю ваше внимание на этот факт. Вы должны перечислить мышцы вдоха и мышцы выдоха. Кто на это не обратил внимания, изучая мышечную систему, вернитесь к этому вопросу. Единственный орган мышцы – это диафрагма, которая относится к работе и на мухе, и на выдохах. Мышца смешанной функции с точки зрения работы. Ну, еще раз перед вами рисуночек фотографии грудной клетки. А вот это с ее крупными сосудами.
Да, ладно. По-моему, тебя убьют.
Рядышком расположен, ну, это сердце частично прикрыто легким, да, спрятано туда. На левой легкой имеет так называемую сердечную вырезку. На фоне легких контуры бронхиального дерева. Сразу не очень четко, тут четко, ну, во всяком случае, такова общая картина. Перед вами средостенная или медиастинальная поверхность легких. Легкие, как хорошо, тоже в данном случае имеет ворота. Куда входит и выходит все, что потом разлетается в легких. Бронхиальное дерево, бронхиальные вены, бронхиальные артерии. Их топографическое соотношение, таковы принципы строения дыхательной системы. Итак, постоянное влияние дыхательных путей, я надеюсь, доказал, да? Классическая тканевка, обшивная дыхательная поверхность, плевральная полость, плевра, дыхательная моторика, наличие кровеносной системы, особой кровеносной системы, наличие двух выстрелов, да, кровеносного и воздушного потока. Все это обеспечит, эти все принципы должны присутствовать, и тогда дыхательная система полноценно функционирует. Но по ходу дыхательных путей и как обмен дыхательных путей есть такой орган, как гортань. Перед вами гортань рисунки, правда, но тем не менее в различных ракурсах. Так мы видим гортань со стороны рукоглотки, скоро держит данных гортани, волосовая щитка, связки. Так гортань выглядит. Система хрящей, которые формируют полость гортани, соединены между собой настоящими суставчиками. Они подвижны по отношению друг к другу. Есть специальные мышцы, которые двигаются с одного хряща на другой. Единственное, приводят движение хрящей по отношению друг к другу для того, чтобы воспроизвести различные звуки, имеется в виду по громкости, гамме, тональности, не члены отдельные звуки, имеется звук, качество звука не как члены раздельно, а как самого звука. Довольно сложная система.
Там
уровне слушателей мы видим разборный разрез, санитарный разрез гортани, истинно голосовая связка, лобная голосовая связка. Проходя воздух, проходя через гортань, приводит к движению голосовые связки. А для того, чтобы привести движение с помощью специальных мышц, голосовые связки смыкаются, перекрывают выход и тем самым затрудняют делать выдох. Для того, чтобы сделать выдох, он должен быть форсированным, то есть с усилием сделан. Поэтому 2 часа лекции, 2 часа разговора, да, это 2 часа форсированного выдоха, да? Потому что звук мы, как правило, воспроизводим на выдохе. Это есть элемент профессиональной вредности. Да? Выдохи сидит спокойно, лектор постоянно делает форсированный выдох. Форсированный выдох — это еще не звук. Должны привести в порядок, привести в движение голосовые связки. Выдыхаем, голосовые связки отклоняются кверху, но в силу своей эластичности действия мышц они возвращаются. Снова вверх-вниз. Происходит колебание голосовых связок. Колебание голосовых связок заставляет колебаться воздух, который находится над голосовыми связками. Это верхняя отдел гортани, это глотка, полость носа, полость рта, околоусовые синусы.
Что за глупости говоришь?
Колебания воздуха в этих полостях и трансформирует звук. Воспринимается нам как звук. Колебания воздуха. Таким образом, все, что находится выше волосовых связок, эти полости можно объединить одним названием – резонаторы. Музыканты тем более, я думаю, все четко знают, что любой инструмент, музыкальный инструмент, требует резонатора. Гитара при себе – резонатор, да? С точки зрения наших сегодняшних бесед, резонатором является вся аудитория. И зависимо от того, как конфигурация строения будет различный звук. Для некоторых инструментов специально строят здания, да? Ну и так далее. Так и у нас с вами. В зависимости от строения наших резонаторов мы получаем различного качества звука. И как только изменяется форма резонатора, изменяется звук. Повышенное количество слизи в полости носа. Уменьшается объем носа, и мы получаем французский пронос. Верно? Ребеночек, кто бы научился говорить, вываливается зуб. И что? Он начинает шепелявить, какое-то время ему нужно приспособиться к насыпке измененной полости рта в отсутствие зуба, чтобы речь была такой, как была на потере зуба. Я убедилась в том, что резонатор – это очень важно. Чтобы произвести членораздельный звук, нужно этому научиться.
Вот что тогда?
Кто серьезно изучал иностранный язык, мое видение сказать, что да, при производстве такого звука, если человек нужно завернуть трубочку, заложить правому клинку, ну я вот требую, да, и только тогда получается правильное, да, звучание какого-то иностранного звука. Верно, да? То есть для того, чтобы научиться разговаривать, нужно привести в движение то, что находится в резонаторе. Чаще всего это язык, губы, да? Но в этом участке это мягкое нёбо, оно подвижно так же. Вот. Изменяя голос так, с помощью языка и губ, мы производим с вами членораздельные звуки. Они согласны и согласны. Какие первые звуки мы с вами произносим? Классные. Не успела родиться, как...
Чтобы играть, они не поняли, чем...
И дальше,
пока не научишься говорить. Я
хотел бы дальше во всем укрытии. Согласно
посадке. Я случайно приказал ему разобрать бункер.
Ой, классный был.
Бункер, в котором все сидели. Счастливый день, скажет Игорь, я такой джекпот срываю.
Это звук, который производит вибрации воздуха в глоб.
Я просто попробую крышу.
Звук О тоже вибрация звука в глоб. Но для того, чтобы научить эти два звука разными, да, нужно глотку или увеличить длину, или что уменьшить. Проделаем с вами. Положите руку на. Да. А теперь громко У и О. Я не сказал, что вы должны были почувствовать. Вы должны были почувствовать вибрацию. Когда сильнее вибрация? Нажмотка максимально укорочена, да? Волна доходит до костей черепа, и кости начинают вибрировать. Более сильно, чем при звуке О, при максимально удлиненной так далее. Вот таковы механизмы воспроизводства членораздельных звуков. Итак, внимание, для того, чтобы воспроизвести членораздельный звук, нам нужно два момента. Работа резонатора, да? И наличие резонатора. И работу составляющей резонатора в качестве языка, да? В том числе голосовой связи. Перед вами выбор. Стоит выбор. Из этих двух моментов нужно выбрать один. Наиболее адекватный для вас, как человека социального, то есть... чтобы сохранить какие-то элементы общения. Что вы выберете? Работающие голосовые связки или работающие резонаторы? Многовато. Мы же с вами говорили, что играем, что это одно и то. Право то, кто выбрал резонаторы. Thank you.
свои ОСБ.
А если мы сохраняем голосовой аппарат, то мы получаем... Вот такие элементы по сохранению функционирования гастроли. Очень интересный опыт. Кто интересуется, есть хорошая литература, можно почитать. Ну и, да, забыл,
что
Да, маленький буквами. И слово было Бог.
Кто у кого сидит?
Средостение. Есть такое понятие. Под средостением мы подразумеваем комплекс органов, который расплывается между двумя легкими. То, что находится между позвоночником и грудиной, и между правым и левым легким, это и есть средостение. Туда входит сердце, его сосуды, трахея, бронхи, да, главное, сосуды различные, нервы, пищевод, нижняя полая, верхняя полая, вены, ну и так далее. Все это имеет общее название средостение. Таким образом, на этом рисунке, на этой фотографии мы должны выделять с вами полость грудной клетки, да? Полость плевральная, легкие, а между ними комплекс органов под названием средостения. Средостения, в свою очередь, где эти органы делятся на отдельные группы. Ну, в данном случае его можно разделить на переднюю и заднюю группу. И переднее средостение, заднее средостение. Если это просвет трахеи, проводим линию в этой плоскости. Все, что находится впереди от этой плоскости, это переднее средостение. Все, что находится сзади, это будет что? Органы заднего средостения. То есть фронтальная плоскость, которая проходит позади трахеи, разделит грудную клетку на передний отдел или переднее средостение и на заднее средостение. Но есть другая классификация. Вертикальное расположение. Вертикальная грудная клетка вид сбоку, правая ее половинка. Узнаем на ней ствол диафрагмы, сердце своей сердечной сорочки. Вот они, сосуды к сердцу подходящие, трахея, бронхи, симпатический ствол, бедрёберные нервы, пеназикос, гениазикос, целый комплекс органов, который мы определили. Да, здесь вверху венчурный железан, впереди верхних отделов грудины. Так вот, все эти органы на этом, в этом ракурсе можно разделить вот на верхние и нижние средостения. Верхние средостения и нижние. Граница – это будет горизонтальная плоскость, на уровне четвертого грудного позвонка, все, что выше верхней средостения, что все, что ниже, будет нижней средостения. А вот нижнее средостение, в свою очередь, еще делится на три части, да? На передний, средний и задний. И будем уточнять детали, перепишите, просто зазубрите, запомните, когда пойдете на соответствующие карты, эти знания вам пригодятся. Функции дыхательной системы. Их несколько. Конечно, газообмен, а участвуя в процессе газообмена, мы тем самым дыхательная система поддерживает гомеостаз, да? Как ключевое свойство нашего организма. Постоянство внутренней среды организма. Гомеостаз. Ну, сам процесс газообмена – это же обмен, а кислород, как составляющая часть этого процесса, потом участвует практически во всех обменных процессах. Да? Всех остальных обменных процессах. Но дыхательная система еще работает как элемент выделительной системы организма. Летучие вещества из организма уходят в большей своей массе через дыхательные пути. Запах изо рта, это есть как раз функция выделительная. В результате обменных процессов формируются вещества, в том числе летучие вещества, и мы их употребляем, запах алкоголя, да? А все остальные запахи – это те запахи, которые воспроизводит наш организм. И каждый из нас выдыхает воздух своего состава. Была попытка, сейчас работает, создать искусственный нос, который будет нюхать наш воздух, выдыхаемый, и давать заключение, да, по состоянию обменных процессов. Чего-то больше, чего-то меньше, когда мы выдыхаем воздух. Говорит о том-то, о том. Так что искусственный нос перспективе должен быть. За ним работает. Старые врачи, когда лабораторных исследований еще не были, да?
Далеко, у меня полный бейкомплект там.
Изучали больного со всеми своими органами чувств, в том числе и на вкус, и в том числе и на запах. Внимательно осмотр, запах, вкус. Давало какие-то данные, на которые ставился диагноз. Вы скажете, на сегодняшний день мы на примитиве? Ну, конечно, ну, был такой этап развития. Элементы рентгенанатомии. Грудной клетки. Перед вами томограмма грудной клетки. Похоже на клетку, которую вы только что смотрели, да? Томограмма заключается особенность в том, что можно делать срезы короткие промежутки, буквально доли миллиметров, и посмотреть по слоям, да? Это обычная рентгеновская рентгенограмма. Вид спереди, вид сбоку. Грудина, позвоночный стол. Видим ту картинку, которую мы только что видели, да? Анатомического препарата фотографии. Что на этом рисунке? Вы должны указывать диафрагму, это тень сердца. Она так уютненько расположилась, такой под диафрагмы, да? С помощью сердца носорожка составится, диафрагмы там имеется специальное место, да? Сосуды, ребрами, дюбами, промежутки. А вот эта легкая паутинка светлая, вот эта, да? Это корни легких. Там есть пустоты, правильно? Бронхи, сосуды кровеносные. И тогда получается вот такой необычный рисунок. Чем дальше мы уходим от корня легкого, тем все меньше и меньше этой паутинки, тем все меньше и меньше отражается в краях легких весьма темного света. Но это негатив, понимаете? Ну и наконец еще.